Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома». И мы какой-то такой очень непростой разговор ведем, но, собственно, и интересный при этом, как всегда, с постоянным нашим гостем. Владимир Романович, я слушаю вас, вспоминаю, я уже говорила, рассказ Шукшина Кляуза. Напомню, это тот самый рассказ, который заканчивается известным вопросом Шукшина, что с нами происходит. Фабула там, она довольно простая. Он приходит в больницу, его не пускает вахтерша, она начинает хамить, он заводится в ответ. Ну, в общем, очень некрасивая получается сцена, ситуация. И Шукшин, описывая и свои переживания, и реакцию вахтерши, и описывая это все очень такими яркими красками, как он умеет, в конце задается тем самым вопросом, что с нами происходит. И вот ощущение такое, что с тех пор, как он его задал, этот вопрос, он так и висит, и стоит. И вот этого хамства у нас, в нас меньше не становится. И я, знаете, я не понимаю, почему. Ну вот почему мы такие, действительно, что с нами происходит. Может быть, у вас есть какие-то размышления на этот счет? Потому что то, что вы рассказываете сейчас по поводу дискуссий в социальных сетях, на мой взгляд, отголоски всей той же ситуации.
То, с человечеством всегда происходит в каком-то смысле одно и то же. Я не думаю, что здесь мы как-то разительным образом отличаемся от... Ну уж совсем... То есть вот отличаемся сверх... супер принципиально от какого-то другого времени. Вот. И здесь, с одной стороны, человек не меняется, потому что падшее состояние никуда не девается, и, в общем, все это описано. Собственно, там, не знаю, достаточно посмотреть там, послание апостола Павла, где вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, оно и объясняется, и описывается. Вот. А с другой стороны, конечно, есть там, ну, контекст какой-то исторический, вполне определенный, общественный, там, настроение и так далее, они тоже проявляются в нашей жизни. Вот, поэтому здесь я не думаю, что здесь как-то вот сугубо непонятные причины. Здесь скорее вопрос, как нам из этой ситуации выходить. И вот мне кажется, что есть, понимаете, есть фразы, которые не то чтобы стираются смыслово от частого цитирования, а которые, может быть, люди от частого цитирования перестают над ними задумываться. Но ведь вот это потрясающе точное преподобного Серафима «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг себя спасутся» – это же приговор нашему поведению, да? Потому что там же рецепт, он же однозначный. Там же не сказано «спаси тысячи вокруг, и тогда сможешь стяжать дух мирен». Вот. Но люди-то действуют именно поэтому, мы же им по этой схеме живем, мы же постремимся всех там поучать, спасать, обличать. И, видимо, в надежде, что в конечном итоге нам за это мирный дух будет, так сказать, дан. Да не будет. Вот. Нет у нас такого рецепта. Опять же, ну, что, да, не обязательно даже там ссылаться на преподобного Серафима. Вот я всегда привожу цитату вот, евангельскую насчет, сегодня мы уже про это говорили, бревна и сучка, да. Ведь там не просто сказано, что лицемер ты не видишь бревно в своем глазу, а видишь сучок у брата своего. А дальше ведь рецепт. Ведь Евангелие дает рецепт. Да, выписывает, так сказать, как вы сейчас сказали, технологию. Описывает, как, он говорит, лицемер, вынь прежде бревно из глаза своего, и тогда ты увидишь, как... вынуть сучок из глаза брата своего. А мы при этом говорим, да не, ну мы, конечно, грешны, но мы не можем молчать, мы должны обязательно говорить, мы должны обязательно... А что ты решил, что...
Я никого не осуждаю, я просто рассуждаю.
Да-да-да, а с чего ты решил? Это, понимаете, напоминает мне, как мои детей. Вот они все время, значит, прибегают и говорят, вот там... Прибегает там старший или средний, а вот Рома сделал там то-то, да? Или там средний, а вот Лиза сделала, а вот Таманя сделала то-то. Я говорю, что зачем вы жалуетесь? Мы не жалуемся, мы просто информируем, как-то они там слово себе придумали. Но им все-таки, ну не знаю, там, насколько это уже необратимо или ужасно, но им все-таки еще старше нет еще даже 10 лет. Это я еще могу как-то вот понять. А когда уже 20, 30, 40, 50, 80, вот это вот, с этим уже это уже... казус инкурабелис, как сказали бы доктора.
Ну, кто-то это... Тут, естественно, дети, они всегда дети, а если 20, 30, 40...
Взрослые, они всегда взрослые.
А взрослых, она все равно наследие, наверное, более раннего. Как любим говорить, что наследие советского времени, да, что мы не можем из себя жить комсомол, но, наверное, это все имеет какие-то более глубокие корни.
Ну, конечно, более глубокие, я думаю, конечно, это...
Хотя... Комсомол, условно, не комсомольская, не в ЛКСМ организация, да, а вот то, что мы называем образно комсомолом, да, наверное, это все оставило свой очень серьезный отпечаток.
Ну, это скорее там героизация там, поступков там, типа Павлика Мороза там, и так
нет,
далее.
Нет, 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 это вот именно какая-то генетическая уже предрасположенность к партсобраниям, к осуждению, к вынесению вердиктов.
Я думаю, что если вот придираться к словам, я думаю, что генетической предрасположенности здесь не может быть такой, хотя об этом лучше спросить кого-то из специалистов, конечно.
Не знаю, мне кажется, это не очень сложно лишний раз промолчать.
Сложно, кому-то очень сложно.
Сложно.
Или улыбнуться. Может быть, конечно...
Иногда лучше не улыбнуться. Иной человек может так улыбнуться, что лучше бы он что-то сказал.
Да-да-да, это помните, как у кого это было? У Рената Мухи, по-моему, вчера крокодил улыбнулся так злобно, что мне до сих пор за него неудобно.
Да-да-да.
Моя любимая у нее двустишие. Вы знаете, нет, я не про это. Я про то, что в ситуациях, когда мы сталкиваемся с каким-то бытовым хамством или вот с какими-то такими вещами, там, перепалками в социальных сетях, мне кажется, иногда бывает очень полезно соскочить с карусельки, не дать себе втянуться. Не дать себе втянуться
конечно.
Вот в этот водоворот дискуссии и взаимных обличений каких-то, кидания камнями.
Безусловно.
Просто отойти, вот сесть, посмотреть на это со стороны.
Это, конечно, очень хороший совет. Очень правильный. Но когда у тебя внутри все вскипает...
Досчитать до 10, водички попить, не знаю.
Вернуться и написать.
И догнаться, да. Не знаю. Но мне кажется, что это, ну, если как-то пытаться тренироваться, то это со временем может получиться. Но нельзя же все время на это вестись. Мы же как ослики за морковкой. Вот когда... Я, может, какие-то сейчас очень банальные вещи говорю, но это не так сложно, как кажется. Ну, на мой взгляд. Хотя я могу ошибаться, но мне кажется, это не так сложно. Соскочить с карусельки. Что, Владимир Романович, вы так схватились за голову?
Бывают случаи, когда нельзя соскакивать с карусельки.
Нет, ну это же все в общем плане, да, но, как я говорю, на общие вопросы можно дать только общие ответы. Но в целом, да, дальше там все очень по-разному.
Вы знаете, мне кажется, иногда...
То есть, понимаете, вот в моей ситуации, уж простите, я о себе любимом, ко мне же там пишут, придираются не потому, что я такой замечательный и интересный, потому что вот у меня есть определенный там статус церковного чиновника. И вот люди, соответственно, когда кричат, они хотят реакции. Если я просто не буду ничего говорить, вот, то они скажут, вот видите, там, мы его, так сказать, обличили, он, так сказать... Поэтому ты где-то вынужденно говоришь, ну, где-то приходится... Вот... Иногда я просто удаляю какие-то, ну, когда уже такое открытое, неприкрытое хамство, вот, тогда да. А так вот, когда вот я вижу, что человек, вот он искренне убежден в том, что он сейчас вот просто, ну, чуть ли не страдает за Христа, обзывая меня, вот я им пишу, что, ну, мне жаль, что вы так это понимаете.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним, что в гостях у «Радио «Вера» сегодня Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Владимир Романович, можно задать вам неудобный вопрос?
Да,
мы
пожалуйста.
Сейчас с вами говорим на такие темы, которые...
Вы же мне предложили соскочить с карусельки, если что, я просто не отвечу.
Хорошо, ну пожалуйста. А как вы относитесь к установлению мемориальной доски, священной Иосифу Виссарионовичу Сталину в одном из вузов Москвы?
Ну, там какая-то была странная попытка выдать это за, насколько я понял, я так не разбирался досконально, выдать это за исполнение неотмененного распоряжения, но я так понимаю, что это ерунда. Нет.
Ну, товарищ Сталин, вы большой ученый, конечно же.
Нет, нет, там распоряжение правительства. Это же то, что объяснял этот Резник, по-моему.
Объяснял,
он же сказал, что
да,
ему
да.
объяснили, и это не соответствует действительности. Ну, так и отношусь.
Там постановление какое-то советского времени, еще, я просто сейчас у меня перед глазами...
Нет, нет, просто он сказал, что там нет имени Сталина. Uh-huh. То, что я читал в объяснении Резника.
Ну, есть изображение.
Нет, нет. Резник сказал, что его обманули, когда пытались объяснить.
А, это да,
это.
Да, да.
Ну,
да,
вот
да,
так,
да,
так
да.
я и отношусь. Зачем обманывать людей? Не надо обманывать. Если вам нравится Сталин, так честно и скажите, что вы хотите поместить это изображение. Вот, а зачем пытаться это выдать за то, что вы там вынуждены выполнить какое-то распоряжение, которое никто не отменял? Вот. Ну, а как тут можно относиться? Ну, странно это все, конечно, мягко говоря.
Странно, но, конечно, популярность...
Ну, знаете, это тут много
эта
тоже...
Эта фигура, она сейчас очень...
Да, но я не вижу, чтобы дискуссии вот на нынешнем этапе... Вот я почти не слышу голосов, которые бы выводили нас в какой-то конструктив. Вот за исключением, может быть, того, что говорит церковь и те, кто эту позицию поддерживает, что, не забывая о прошлое, нам нужно уходить от этих вещей, которые нас продолжают разделять. Вот я глубоко убежден, что мы не имеем права нашим детям в наследие оставить вот эти разделения. Это я не к тому, что, опять же, чего-то замалчивать. Ну вот, и как раз-таки мне глубоко непонятна вот эта вот история с...
А как мы можем...
Размещением...
Ну, я имею в виду... Оставить наследство примирения. Но пока нету предпосылок для того, чтобы оно произошло.
Ну, почему нет? Нет, ну, почему нет? Ну, если мы будем так рассуждать, то их никогда не будет.
Но, смотрите, гражданская... Вот мы буквально вчера, у нас была программа на эту тему в рамках «Светлого вечера». Мы как раз рассуждали о том, что кончилась ли вообще гражданская война, та гражданская война.
Ну,
вот еще
та,
столетней давности практически. Но примирение же не произошло. Ну, в 90-е годы, я помню, было очень популярно мнение среди определенного круга, что, дескать, вот мы-то как раз и примиряем. Смотрите,
знаете,
у нас площадка, где мы примиряем и красных, и белых, и тех, и других.
Ну, да, конечно, примиряем. Нет, ну, примиряем в том смысле, что нет ценза этого в церкви, и, по крайней мере, у чаши нет. Вы знаете, вот я глубоко убежден, может быть, со мной многие не согласятся, что вот на том уровне, на котором это вот часто обсуждается, вот вы сейчас говорите, да, ну, там понятно, у вас есть личный интерес, вы историк и так далее. Подавляющее большинство людей, оно не способно даже поддержать диалог на этом уровне. И даже если они выступают где-то, вот недавно кто-то очень неплохо написал о том, что вот эта тяга к Сталину, которая показывает как-то социология, нам надо, конечно, разбираться с этой социологией, но это реально не искреннее вот стремление к вернуть монстра, что называется.
Безусловно.
Да? А это просто реакция на нынешнюю ситуацию, которая у кого-то проявляется так, у кого-то иначе.
Безусловно.
И Максим Соколов очень интересно написал про вот этот самый неосталинизм.
Ну, вот именно поэтому это и нельзя говорить, что это не произошло примирение. Это другая совершенно история. Оно давно уже, нет тех людей, которые могли, понимаете, и мне просто в этом смысле, не то чтобы аполитичный, так сказать, человек, но я не вижу в этом проблем.
Но это рефлексия. Если есть уровень, на котором может строиться дискуссия, где будут выступать специалисты, а есть общественный уровень рефлексии, когда женщина-крестьянка, у которой убили, украли, не знаю, корову, говорит, что вот при Сталине бы за это расстреляли, как жалко, что сейчас не так.
Ну и что, и вы всерьез из этого названия это делаете вы? Вывод, что у нас популярен Сталин,
чудовище. Наборчик-то складывается. Смотрите, я сейчас очень много мне приходится ездить по дорогам, я вижу фуры, грузовики, на которых, как в 60-е годы, в славные 70-е, точно так же вновь вешается портрет Иосифа Виссарионовича. Я их много вижу.
Да, потому что, как справедливо говорил неоднократно в своих недавних интервью мой учитель Юрий Павлович Вяземский, что, конечно, это был культ почти фараона, понимаете? А может быть, больше, чем фараона. И поэтому это тоже нужно понимать. Но, простите, а чеченцы, которых Сталин выслал, и они все в автомобилях возили его портрет? Это же факт. Исторически.
Мне кажется, здесь Владимир Романович на вашем месте сидел Володя Гурбуликов, ваш зам.
Володя Гурбуликов на своем месте всегда находится, и он не нуждается в чем-то месте.
К нам в студию кратко приходил просто и сидел на этом самом месте гости. Я задавала ему вопрос, что как можно объяснить такие явления, как тяга к такому типу руководства, страну и так далее. Он сказал, что, понимаете, с моей точки зрения, говорит Володя, Владимир Гурбуликов, у нас сегодня невероятно есть запрос на справедливость в ситуации дефицита справедливости. И людям очень хочется, чтобы их услышали.
Он и 100 лет назад такой был. То есть это об этом Святейший Патриарх говорил, что один из запросов, которые привели потом, не дали никакой справедливости, потому что революционные события, они привели к результату, стала еще большая несправедливость. Но запрос, почему они стали возможны, потому что запрос на справедливость был. И это, конечно, тоже определенная оценка того времени и того общества. Конечно, был запрос на справедливость. Так поэтому я и говорю, что не, здесь нет никакой непримиримости, здесь нет проблемы исторического прошлого, и нет какого-то реального отношения к историческому Сталину как к образцу. Я только об этом и говорю. Поэтому зачем нам самим это усугублять? И вот в этом и может заключаться... Это и есть основание для того, чтобы не оставить это в наследие детям. Вот. Я потом, понимаете, ведь, если спокойно разбираться, вот опять же, может быть, это многим не понравится, но вот я в свое время с удовольствием неоднократно перечитывал воспоминания Тимофея Ворисовского, да, о котором недавно почивший Гранин написал книгу «Зубр». Да, это выдающийся наш биолог. Вот Ворисовский, например, очень подробно в своих дневниках пишет, что он не примыкал ни к какому из движений, ни к белому, ни к красному, дает очень жесткую оценку. Ну, она субъективная, безусловно. И он считал, что они там несерьезные были и прочее. Но вот есть и такая, она это тоже точка зрения, не то чтобы, вот, понимаете, один Ворисовский так считал. Поэтому не нужно, вот, ну, жизнь, она намного более сложная, и там представлено много больше позиций разных. Вот. Да вообще, на мой взгляд, вот все, что касается вот мира политического, как это ни странно, у Ворисовского, у Тимофея Ворисовского вот в его дневниках есть очень точные характеристики вот этого. И он, я сейчас просто не хотел бы поднимать эту тему там с именами, но он описывает вдруг возникших в политикуме, в политическом пространстве, там, с политическим заявлением ученых, и дает оценки о том, что это, конечно, очень, ну, уплощенно, плоское и примитивное понимание того, что происходило. Очень, ну, в лучшем случае, наивное. Вот. И нам, вот я с ним в этом смысле солидарен. Потому что мне кажется, что он очень точно там видел, чувствовал какие-то вещи.
Вы знаете, в социальном плане на эту несправедливость могут быть, или на этот дефицит справедливости могут быть разные реакции. Кто-то, знаете, готов взять в руки шашку, да, и вот с головой вросший и пытаться что-то изменить деятельно так, да. У кого-то опускаются руки. Ну, то есть люди видят, например, там, выделили деньги на ремонт дороги, опять все разворовали. Или там какая-нибудь происходит чего-нибудь на улицах какого-нибудь города. И все к этому уже относятся, ну, не все, там, а часть людей к этому уже относятся спокойно, ну, потому что привыкли к тому, что вот, да, опять что-то там пилится такое из госбюджета. Кто-то считает, что, вы знаете, я уже настолько там устал или устала жить в этой стране, что, пожалуй, лучше мне декорации сменить, и образ жизни сменить, и образ мышления сменить, и уехать туда, где люди умеют улыбаться и друг к другу по-человечески относятся, а не с хамством там, и где вот такое, такой распил, да, или там такая коррупция, это как норма жизни. А христианский взгляд, вот он, или христианское измерение, оно какую, как вам кажется, реакцию подразумевает в таких ситуациях?
Ну, вы поймите, что христианское измерение, оно не задает реакции здесь обязательной. Вот это, мне кажется, величайшая ошибка. У нас пытается политическую позицию возвести в ранг христианского взгляда и сказать, что вот если ты христианин, то должен там либо обязательно выйти на улицу, либо ни в коем случае на улицу не выходить. Ну, почему мы лишаем христианина свободы в данном случае? Ну, нет у нас в сотериологии, в учении о спасении, нет у нас политических критериев. И никогда не было. Поэтому христианином можно быть там принципиально не выходя ни на какие митинги, где-то, может быть, принимая участие. Да даже, в общем-то, где-то ты, если ты принимаешь участие в митингах и ты нарушаешь закон, ты правонарушитель. Но большой вопрос тут...
Христианство с Уголовным кодексом сочетается не всегда.
Ну, то есть... Это вы что сейчас сказали?
Нет,
в конце концов,
даже Остап Бендер чтил уголовный кодекс.
Нет, любой человек должен чтить уголовный кодекс.
Христианин, понимаете, ну, разные были эпохи. Посмотрите, вот можно сейчас вот просто забомбить там вас цитатами из ранее христианских там подвижников, которые показывают, что, в принципе, вот, ну, никакого не может быть там участия, там, непризнания законов и так далее, и сказать о том, что, извините, там, против языческих законов не протестовали, а почему уж и так далее. Нет, мне кажется, что здесь может быть разное. Другое дело, что не христианское отношение, начиная, в нравственном смысле здесь проще определиться, начинается тогда, когда человек начинает вот, ну, во-первых, вот эти требования, которые он предъявляет к себе, он начинает предъявлять к другим, вот, ну, когда начинается армейский принцип «делай, как я». Вот, коль ты христианин, ты должен вот, только как я, если не как я, то какой же ты христианин? Вот. А глобально, мне кажется, что здесь, собственно, христианское отношение, оно ведь проявляется не в том, что ты, условно говоря, христианин может там занимать активную политическую позицию, а может пассивную. А оно не перестает быть христианином ни в первом случае, ни во втором. Не перестает.
Это очень важно.
Ну, очень важно.
Вот я это пытался
он
сказать,
не перестает быть христианином ни в первом случае, ни во втором. Он перестает быть христианином, когда он, неважно, будучи активным или пассивным, он начинает нарушать, ну, какие-то базовые христианские вещи. И, или когда он, занимаясь политической деятельностью, думает, что так он становится, только так он становится христианином. Вот, вот здесь вот, ну, никуда мы не денемся от этого. Ну, сказал Господь, понимаете, ровно в этой логике его пытались поймать. Он сказал, что отдавайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Вот если бы он этого не сказал, у нас бы была возможность для маневра. А так, ну, здесь нет, он сказал это довольно четко. Вот. И что с этим поделать? Ничего с этим не поделаешь. И поэтому, так сказать, здесь разделяются такие вещи. А есть, конечно, там... Но здесь, опять же... Ведь это вот в чем сложность? Мне кажется, сложность не в том, что вот эти какие-то очевидные вещи сказать, а в том, что где для каждого, где каждый проводит для себя границу. Там мы говорим, что вот когда твоя христианская совесть тебе не позволяет, вот что, кому она не позволяет. Но кто дерзнет сказать, что моя совесть есть универсальный критерий?
Здесь сразу вспоминается развязка ревизора у Гоголя. Помните, там, когда он говорил о том, что ревизор на самом деле это та самая ложная совесть, с которой всегда можно договориться. Чиновники — это образ страстей, да? Город Н — это душа человека, и вот чиновники там начинают этот город разорять, и всегда с ревизором совестью можно договориться.
Там разве совесть у него ревизор в объяснении Гоголя была? Разве
да,
не,
да,
он
в развязке
не имел
ревизора.
В виду, что, что это...
Ложная, уж... ложная совесть. Ложная светская совесть, так он, по-моему, ее дословно называет. А потом, соответственно, уже немая сцена, это как некий страшный суд. Ну, не суд.
Ну да, но я имею в виду ревизор, это настоящий.
Настоящий
это
ревизор,
не ложная
да,
совесть.
Это, нет, это Господь Бог, конечно. Да, конечно. А, вы знаете, да... Здесь другая крайность по отношению к тому, о чем вы говорили, это христианство и, помните, у Льюиса?
Да, да? Помню, да.
Христианин и политик, христианин да, и да. бизнесмен, христианин и писатель, что-нибудь еще. Вот здесь я бизнесмен, а вот здесь я христианин.
Да, конечно, конечно, но здесь вопрос, с этим я согласен, но вопрос в том, что это как вот споры о православной журналистике. Православный не является определением профессии. Не может быть связано так, так и здесь. Ты христианин всегда, но ты должен... Ну, просто знаете, как вот такая, может быть, далекая параллель, но вот в письмах у преподобного Амвросия Оптинского есть, он говорит, что многие считают, что человек, придя там, ко Христу, став христианином, он полностью меняется, и там типа болтливые становятся молчаливыми, там, задумчивыми аскетами и так далее. Но этого не происходит. То есть, если человек, ну, он темперамент, вера не меняет темперамент человека. Точно так же, понимаете, вера не предполагает что обязательного изменения вот в твоих, там, я не знаю, профессиональных каких-то, если только это не связано с чем-то безнравственным, да, еще чего-то. Вот поэтому может быть человек там политиком, а может не быть политиком, может быть там философом-созерцателем. Поэтому здесь вот, почему вот мы с вами говорили сегодня о разных там скандальных всяких вещах, почему меня это тревожит? Потому что там критерием веры становятся вещи, которые ну, не имеют догматического никакого значения, эсхатологического не имеют. Они вполне допускают разные, так сказать, подходы к этому в каком-то смысле.
Спасибо. Напомним, что в гостях у Светлого радио был Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».